Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Арестованных активистов «Гринпис» перевезли из Мурманска в Петербург. Как это может сказаться на ходе судебного процесса? Украина временно отказалась от поставок российского газа. Какие вопросы обсуждали Владимир Путин и Виктор Янукович на своей тайной встрече в минувшую субботу? Беспорядки у российского посольства в Польше привели к обострению отношений между Варшавой и Москвой. Будет ли польская сторона извиняться? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Арестованных активистов организации «Гринпис», доставленных из Мурманска в Петербург, поместили в три городских следственных изолятора, в том числе в тюрьму «Кресты». Об этом сообщают информационные агентства и члены организации «Гринпис» в своих социальных сетях. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что никаких жалоб от арестованных не поступало. На вокзале в Петербурге арестованных встречала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поезд номер 21 «Мурманск-Санкт-Петербург» прибыл в 12 часов 11 минут на третью платформу 11-й путь Ладожского вокзала. Сотрудники безопасности заранее проверили платформу, на которой задержанных активистов «Гринпис» ждали десятки журналистов. Около вокзала были припаркованы полицейские машины. Журналисты попытались подойти к последнему вагону, в котором везли задержанных, но приблизиться к нему не удалось. Это место было оцеплено с запасом около 200 метров, несколькими кордонами сотрудников полиции и ОМОН. Тем не менее, было хорошо видно, как через несколько минут после прибытия поезда сзади к нему подъехал локомотив. Последний вагон был быстро оцеплен и отогнан назад в сторону микрорайонов Пороховые и Веселый поселок. Предполагается, что там спецпассажиров высадили и развезли по разным СИЗО города. Комментарий начальника пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области Александра Зубова не отличается конкретностью.
Сегодня все 30 обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту нападения на платформу «Приразломная» в Баренцевом море, были размещены в следственный изолятор города Санкт-Петербурга. Три следственных изолятора у нас размещаются на территории города Санкт-Петербурга. Более подробную информацию, к сожалению, сообщить вам мы не можем. Данную информацию может распространить только следственные органы, осуществляющие расследование по уголовным делам.
Среди встречающих на платформе был пресс-секретарь «Гринпис России» Евгений Усов.
Наша главная задача, чтобы вытащить людей из заключения. Предмет вот этого процесса был совсем не тот, которому следовало бы вот такое действие применять. То есть люди не совершили никакого преступления, а обращаются с ними как, ну, действительно реальными преступниками, как с убийцами, как с какими-то ворами. Но это совершенно недостойно такой великой страны, как наша.
Также точно возмущен происходящим с экологами «Гринпис» и руководитель эколого-правозащитного центра «Белона» в Петербурге Александр Никитин.
Прецедентный случай, когда экологов, которые проводят акции, вдруг объявляют пиратами, потом, не знаю, кем они еще объявят, там, хулиганами или террористами. С точки зрения вообще вот самой идеи, которая есть у России, это все очень странно. Потому что, собственно говоря, «Гринпис» всегда был организацией, которая шла с какими-то протестными акциями, и все это понимали, что это акции направлены на то, чтобы обратить внимание на какую-нибудь проблему, и тут вдруг эта акция превращается в уголовное дело. И явно знали, что нету там никаких террористов и никакой угрозы реальной, но тем не менее вот «Гринпис» попал под эту раздачу. Я считаю, что в принципе надо поступить адекватно, но превращать это в какую-то политическую такую акцию с уголовным делом, с серьезными наказаниями, с моей точки зрения, это очень недальновидно и очень глупо.
Александр Никитин надеется, что в Петербурге условия содержания обвиняемых будут несколько лучше, чем в Мурманске. А вот Евгений Усов в этом как раз сомневается.
Я, к счастью, не был в следственном изоляторе ни в Мурманске, ни в Петербурге, но я знаю, что в Питере есть проблемы там с перенаселенностью, так называемой камер, ну, в частности, в «Крестах». И довольно сложно сказать, лучше это или хуже. Я очень надеюсь, что все-таки им предоставят, ну, максимально возможные комфортные условия. Ну, какие комфортные? Причествующие человеку. Все-таки, когда ФСБ, пограничная служба, взяла в гости наших активистов, которые поднимались на Приразломную, не один день были заявления, что их пригласили на чай в гости. Я надеюсь, что вот это доброжелательное отношение со стороны правоохранительных органов, оно будет сохраняться.
К вечеру, наконец, стало известно, в какие следственные изоляторы распределили активистов Greenpeace и членов экипажа судна «Arctic Sunrise». Это СИЗО номер 1, номер 4, по другим сведениям, номер 3, и СИЗО номер 5, расположенные на Арсенальной набережной и на улице Академика Лебедева. О том, что это за учреждение, говорит сотрудник Белоны, член общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Николай Рыбаков.
Первый – это кресты, следственный изолятор кресты, то, что обычно люди называют тюрьма кресты на набережной Невы. Это до сих пор самая большая действующая, ну, по-простому говоря, тюрьма в Европе. Конечно, не лучшими условиями содержания там, но я не думаю, что это хуже, чем было в Мурманске. Потому что все-таки за последние годы состояние следственных изоляторов улучшилось. И с учетом того, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний прекрасно понимают, что за любыми заключенными сейчас есть контроль со стороны общественных комиссий. И особенно, конечно, этот контроль будет за представителями Greenpeace заключенными. То, конечно, я не думаю, честно говоря, что будут какие-то проблемы, связанные с нарушением их прав на том уровне, как это происходит в России. То есть, конечно, я думаю, что это будет большим жизненным шоком для представителей других стран, но, во всяком случае, я не думаю, что это будет хуже, чем в других регионах России.
Это кресты. А что можно сказать о других изоляторах? Они ведь женские?
Это рядом, да. И пятый – это женский. Вообще у нас есть такой вот тюремный Уфсиновский квартал. Это вот кресты и изоляторы, которые сзади него идут. Если посмотреть на карту города, это один большой тюремный квартал, который выходит на него крестами. Общественная наблюдательная комиссия сразу же, как только наступит законная возможность, через несколько дней посещать заключенных активистов Greenpeace, сразу же будет заявляться о том, что мы требуем допустить представителей наблюдательной комиссии к заключенным. Поговорить с ними, узнать о том, удовлетворены ли они тем, что происходило этапирование.
Пока, по сообщениям УФСИН, жалоб на условия этапирования от заключенных не поступало. О том, что собираются в ближайшее время делать петербургские активисты Greenpeace, говорит пресс-секретарь организации Виолетта Рябко.
В субботу информационные палатки у Владимирской и Горьковской откроются, где все люди смогут узнать правду об акции, правду о Приразломной. Мы чувствуем поддержку со стороны граждан, со стороны россиян. Многие инициативные группы устраивали одиночные пикеты вот в эти 55 уже дней, которые заключены наши ребята.
О том, что узники не будут одиноки, говорит Евгений Усов.
Работают адвокаты, целая группа, не один десяток человек. А работают пресс-секретари, которые распространяют информацию. Работает огромное количество наших волонтеров, которые тоже рассказывают, помогают распространять информацию, материалы делать. То есть довольно много людей каждый день работают на это освобождение. Но, к сожалению, государственная машина очень сильная. Государство переубедить крайне сложно.
Необходимость перевода обвиняемых сначала в пиратстве, а теперь в хулиганстве активистов Greenpeace из Мурманска в Петербург, Следственный комитет объясняет тем, что деяния, в совершении которых их обвиняют, не относятся к юрисдикции судов Мурманской области. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
У деле активистов Greenpeace корреспондента Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер беседовал с заместителем руководителя политического отдела Greenpeace в Берлине Тобиасом Мюнхмайером. Он провел две недели в Мурманске, пытался оказать помощь своим коллегам по правозащитной организации.
Ситуация сегодня совершенно непредсказуемая и неясная. Все, что мы знаем, это что есть этот двухмесячный срок для исследования, и в это время наши коллеги и друзья находятся в СИЗО в Мурманске, а сейчас в Питере, будут продлить этот срок для исследования или будет начало процесса судебного, или отпускают всех, это абсолютно непредсказуемо.
Что означает, на ваш взгляд, перевод сегодня арестованных из Мурманска в Петербург?
И вот это совершенно непонятно, что это означает. Мы только знаем, что условия в СИЗО в Питере не лучше, чем в Мурманске. Там есть СИЗО, которое очень сильно переполнены, но с другой стороны есть и люди, эксперты, которые считают, что Если есть какое-то намерение выселить гринписовцев, тогда это гораздо легче из Питера, чем из Мурманска. Все, что мы знаем, это что проводилась мирная акция, как всегда. 42 года Гринпис всегда был ненасильственная организация. Это самый основной принцип всех акций. И в конце концов, через арест на судне Arctic Sunrise, которое под голландским флагом. Почему такая экстремальная реакция со стороны российских официальных лиц? Это непонятно, именно потому что год назад проводилась подобная акция, и реакции с российской стороны были совершенно другие.
Что-нибудь просачивается в вероятность решения трибунала по морскому праву? Насколько вероятно, что все-таки решение будет хоть в какой-то мере в пользу Голландии?
Это вполне возможно. Я сам находился в Гамбурге, когда было заседание этого международного трибунала неделю назад. И нам нужно различить, есть судебный процесс по самому делу, что произошло в Печорском море тогда. Не связано с этим. Отдельно от этого сейчас есть эта просьба от стороны голландского правительства, чтобы как чрезвычайная мера как можно скорее отпускать и корабль, и команду корабля, потому что голландская сторона считает, что Россия нарушала вот международный договор. Посмотрим, какая будет реакция со стороны России, которая не участвовала в заседании трибунала, потому что не признала трибунал как ведомство, которое должно решать в этом вопросе.
Не видится ли вам теперешняя ситуация с судьбой 30 людей, которые были на ледоколе, как захват России Путиным их в качестве заложников для каких-то переговоров, разговоров с Западом?
Мне очень трудно на это ответить, потому что на самом деле никто не полностью понимает, чем вызвано вот это решение.
Акции Гринписа ненасильственные, да, но очень часто они бывают настолько эффективными, что, ну, к примеру, когда перевозятся радиоактивные отходы, то кто-то повисает между деревьями, приковывает себя к рельсам, движение тормозится, останавливается и так далее. Значит, по судебной практике Германии, люди, которые участвуют в таких акциях, чем это для них заканчивается?
У нас это было бы административное нарушение, скажем, да, это было бы, ну, совершенно другая реакция, и это очень далеко от криминального кодекса, и, как мы знаем, вот сейчас иск, правление иска же насчет пиратства было, и на хулиганизм в определении того, что есть пиратство, играет ключевую роль насилия, и то же самое с хулиганизмом.
Greenpeace в своих акциях, скажем, в Германии никогда никто из активистов не получал сроков тюремного заключения. Все это заканчивалось, как я понимаю, денежными штрафами, что-нибудь в этом роде, да?
Yes.
Заместитель руководителя политического отдела организации «Гринпис» в Берлине Тобиас Мюнхмайер в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 12 ноября. Следственный комитет России сегодня отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Надежды Толоконниковой об угрозах со стороны руководства мордовской колонии номер 14. Связи с осужденной участницей группы «Пусть рают» по-прежнему нет, однако сегодня стало известно о том, что, вероятнее всего, она будет отбывать дальнейшее наказание в исполнительной колонии 50 в поселке Нижний Ингаш, это Красноярский край, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Следственный комитет России намерен провести проверку по заявлению заявлению Надежды Толоконниковой об угрозах со стороны заместителя начальника мордовской колонии номер 14 Юрия Куприянова. Об этом говорится в документе, полученном сегодня адвокатами осужденной участницы феминистской панк-группы Pussy Riot. 23 октября Толоконниковой было отказано в возбуждении уголовного дела по факту о побоях. 29 октября начальник Зубово-Полянского отдела следственного управления СКРФ по Мордовии отменил постановление об отказе. Рассказывает муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Происходит продолжение доследственной проверки. Они сейчас продлили проверку и отменили решение об отказе. И говорят, что мы вам не отказываем, а продолжаем проверять. Все эти действия являются компромиссными, но каждый из них имеет безусловно положительный характер. Как бы мы абсолютно активно приветствуем все решения такого рода, поскольку они свидетельствуют о том, что какая-то работа и что-то происходит. Нельзя не приветствовать положительные явления.
О состоянии здоровья Надежды Толоконниковой новостей по-прежнему нет. 22 октября она была этапирована из колонии в Мордовии. Это произошло вскоре после публикации открытого письма Толоконниковой о рабских условиях труда заключенных на тюремном производстве и объявленной ей голодовке. С тех пор ни родственники, ни адвокаты не могут с ней связаться. В сообщении, опубликованном сегодня пресс-службой уполномоченного по правам человека, говорится, что руководством Федеральной службы исполнения наказаний принято решение этапировать Толоконникову в Красноярский край. По данным активиста арт-группы «Война» Петра Верзилова, конечным пунктом этапа должна стать колония номер 50 в поселке Нижний Ингаш Красноярского края. Верзилов говорит, что завтра он надеется узнать, доставлена ли Толоконникова в эту колонию.
Мы как бы сейчас проверяем информацию о том, что Надя уже прибыла в эту колонию, и вот надеемся утром получить об этой информации какую-то фактуру, пояснение и прочее. И вот как бы понять, что происходит. Это как бы сейчас в процессе выяснения ситуации находится. То мы вот располагаем информацией о том, что завтра нам дадут информацию. Да, это все может переигрываться каждые 10 минут. Посмотрим.
Со 2 ноября у здания ФСИН в Москве проходят бессрочные одиночные пикеты с требованием сообщить о местонахождении осужденной участницы панк-группы Pussy Riot.
Сегодня нужно подчеркнуть, что 23-й день, когда мы находимся в такой ситуации безвестности и черт его знает, что происходит дальше. Сегодня пикеты продолжаются, и вот они идут в разгаре, поскольку вот отмечается именно 23-й день отсутствия связи с нами.
17 августа 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц феминистской панк-группы Pussy Riot виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды за панк-молебен Богородицы Путина Прогони в Храме Христа Спасителя. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены к 2 годам лишения свободы. Позднее Самуцевич реальный срок заменили на условный. Алехина в настоящий момент отбывает наказание в исправительной колонии в Нижнем Новгороде, куда она была переведена из колонии в городе Березники Пермского края, также после нескольких скандалов, связанных с ее попытками добиться соблюдения прав заключенных. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Колония в поселке Нижний Ингаш расположена более чем в 4000 километрах от Москвы. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Красноярском крае Татьяна Лапрат.
Как рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии по Красноярскому краю Александр Косов, он неоднократно бывал в этом исправительном учреждении, и там, как и во всем крае, содержание отбывающих наказания вполне достойно.
Вполне сейчас там хорошие условия. Уже там и ремонты сделаны, и там территория у них всегда благоустроена, и теплицы у них там. Ну, то есть там вполне такие хорошие условия для отбывания наказания. В целом, если сравнивать, наверное, не хотелось бы, конечно, там сравнивать, да, потому что разные учреждения есть в разных регионах, но в целом у нас действительно условия для отбывания наказания во многих колониях очень на высоком уровне. Есть просто такие вещи, которые... Вот у меня недавно приезжали гости там с там, Венгрии, Болгарии, которые там по тюрьмам в очень разных странах бывали. Но некоторых вещей, которые увидели в наших колониях, они говорят, мы такого вообще нигде не видели.
При этом Александр Косов не видит смысла ехать в колонию, если туда привезут Надежду Толоконникову. По его словам, она для него ничем не отличается от остальных осужденных. В то же время жалоб от заключенных Красноярского края в комиссию поступает в последнее время большое количество. В том числе были обращения и из Нижнеингашской колонии.
Будет жалобы, тогда будем на них реагировать. А нет жалоб, зачем я буду ездить? То есть я не вижу какой-то супер особенности данной заключенной по сравнению с другими. Там пишут и обращаются, в принципе, ну, разные категории осужденных. Жалобы к концу года, наверное, около 200 обращений там уже наберется. Жалобы в основном, конечно, касаются процессуальных нарушений. И, соответственно, вот наша комиссия не имеет полномочий для вмешательства в процессуальные вопросы. И, в общем-то, мы, получается, не в силах им помочь в данном случае. Есть ряд обращений, связанных, там, может быть, с трудовыми какими-то там правами, там, или там с медицинским обеспечением, там, про обследование и прочее. А есть там, есть иногда, скажем так, вот, которые, что там их притесняют. Но мы на такие-то вот выезжали и разбирались очень так подробно. Собственно говоря, не всегда они находятся в подтверждении, поэтому тут свои сложности. Оттуда, наверное, в прошлом году была жалоба вот одна из этого учреждения. То есть там по ней выезжали, там с этой жалобой разбирали. Вопрос был, насколько я помню, связан с тем, чтобы переехать в другую колонию, что вот поспособствовать тебе переехать в другую колонию, там что-то там вот. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые не всегда они вот именно жалобы, что вот там все там нарушено право, да?
По мнению политического аналитика Александра Чернявского, выбор Красноярского края как место возможного отбывания наказания Надежды Толоконниковой предопределен исторически.
В этих процессах и отследить, и объяснить, на мой взгляд, крайне сложно. Но, наверное, то, что она, в общем, имела определенное отношение к Красноярскому краю, может быть, сыграла свои соображения. Хотя, если честно, я так понимаю, Гусин в этом плане особой сентиментальностью никогда не отличался. Почему там, например, ее, так сказать, на родину везти, честно, не знаю. Ну, возможно, у Красноярского края репутация, знаете, со времен Николая Первого во глубине сибирских рук как-то все тише будет, все-таки подальше от Москвы, и, значит, будет поменьше шума.
Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Это программа «Время свободы», вторник, 12 ноября. Компания «Нафтогаз Украины» не будет покупать российский газ до конца нынешнего года. Эксперты гадают, связано ли это решение Киева с недавними переговорами лидеров Украины и России, которые вновь обсуждали возможные последствия подписания Украиной соглашения с Европейским Союзом об ассоциации. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В минувшие выходные президент Украины Виктор Янукович уже в третий раз за последние недели встречался с российским лидером Владимиром Путиным. О результатах этих переговоров до сих пор ничего не известно. Близкая к украинской власти газета «Сегодня» накануне московской встречи утверждала, что ценой отказа Януковича от создания зоны свободной торговли с Евросоюзом может быть кредит в 15 миллиардов долларов и новый газовый контракт, в котором базовая цена в формуле стоимости российского газа будет 270 вместо нынешних 450 долларов. Напряженность в отношениях между двумя странами в газовой сфере усилилась несколько месяцев назад. Украина резко сократила потребление российского газа за счет перехода металлургов и производителей цемента на уголь. Кроме того, были предприняты шаги по диверсификации поставок импортного топлива, в частности из Польши и Венгрии. А несколько дней назад «Нафтогаз Украины» прекратил закупать российский газ. Однако полностью отказаться от него пока Украина не может, отмечает эксперт по экономическим вопросам Андрей Блинов.
Абсолютно понятно, что Украина, вне зависимости от того, что произойдет на Вильнюсском саммите и после него, диалог с Москвой он будет происходить, и совершенно понятно, что не может Украина не покупать российский газ. Если, допустим, там через 5 лет выстраиваются планы его почти не закупать, то на сегодняшний день все-таки это невозможно делать, и Украина пока имеет запасы в подземных газохранилищах все-таки поменьше, чем в предыдущие годы, и мы видим, что в значительной мере ситуация разруливается с одной стороны, благодаря закачке России газа в подземные газохранилища, с другой стороны, благодаря продаже России газа отдельным газотрейдерам. И, судя по всему, фактически компании, связанные с украинскими бизнесменами, они в значительной мере сейчас и будут основными покупателями газа.
Причина, по которой «Нафтогаз» решил сейчас отказаться от дорогого голубого топлива, связана с большой задолженностью украинской стороны перед «Газпромом». Около 800 миллионов долларов за поставленный газ в августе, говорит глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Фактически это означает то, что на сегодняшний день Украина, имеющая задолженность по поставках в августе, даже если будет вести оплату за потенциально полученный газ в октябре, все равно он может быть зачислен как погашение задолженности за августовский газ. При этом в Украине есть достаточно объемов закачанных подземных хранилищ, больше 19 миллиардов, которые спокойно, без катаклизмов, если вдруг не будет таких очень супер холодов, позволят пережить осенне-зимний период. Поэтому, в принципе, недоговоренность по цене, по формуле формирования цены потенциально, которая постоянно поднимает украинское руководство, несговоренность с российской стороной, приводит вот к таким приостановлениям закупок российского газа. Это не тенденция. Нет, газ идет в больших или меньших объемах, и его нельзя прекратить, его транзит, его закупки. Поэтому это не будет длительный период. Это временное явление. Я думаю, что оно в ближайшее время будет урегулировано. Но самое главное – урегулировать Украине оплату и график оплаты по задолженностям по поставленному газу в предыдущие периоды. Это очень важно, потому что уже накоплен штраф в 6 миллионов.
Недавно лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов заявил, что «Газпром» через Международный суд в Стокгольме будет требовать от Украины до 10 миллиардов долларов по контрактам, одобренным в 2009-м, в то время украинским премьером Юлией Тимошенко и предполагающим принцип «бери или плати». Валерий Боровик продолжает.
Власть говорит о том, что к ней и будет выставлен штраф. Зачем? Это должна Россия говорить об этом и пугать Украину. Этого штрафа не будет. Если бы России были возможности, она бы давно уже выставила, без всяких заявлений, предварительных пресс-конференций, заявлений президента, премьер-министра и так далее, уже бы лежали документы в Стокгольмском арбитраже. На сегодняшний день их нет, потому что нет 100% гарантии, что Россия сможет получить эти 8 или 10 миллиардов долларов. Харьковские договоренности, которые невыгодны очень для Украины, подписанные несколько лет назад, я бы не сказал, что они отменяют принцип take-or-pay в контракте, но они его изменяют существенно, и поэтому никаких штрафов юридически Россия не добьется от Украины.
Обращение России в Международный суд с требованием выплаты Украиной штрафных санкций за недобор российского газа возможно лишь в случае отмены подписанных главами двух государств в апреле 2010-го Харьковских соглашений. Эти документы предполагают в обмен на 100-долларовую скидку на газ для Украины продление на 25 лет срока базирования в Крыму российского Черноморского флота. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы», вторник, 12 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Беспорядки у российского посольства в Польше привели к обострению отношений между Варшавой и Москвой. Американское архитектурное бюро стало победителем международного конкурса проектов парка «Зарядье» в Москве. Продолжим программу и расскажем вам об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 12 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Арестованных активистов «Гринпис», доставленных из Мурманска в Петербург, поместили в 3 городских следственных изолятора, в том числе в тюрьму «Кресты». Басманный суд Москвы арестовал имущество оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега. Московская полиция проверяет информацию о нападении одного из руководителей Федерации мигрантов России Маиса Курбанова. Он ранен в плечо из травматического оружия и госпитализирован. Россия требует от Польши официальных извинений, принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности и нормальной работы всех российских дипмиссий на польской территории в связи с беспорядками около российского посольства в Варшаве 11 ноября. Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект об объединении Верховного и Высшего арбитражных судов России. ООН призывает собрать 300 миллионов долларов на оказание финансовой помощи Филиппинам, пострадавшим от катастрофического тайфуна Хайян. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 12 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 12 ноября. Правительство Дагестана ищет экстремизм в гимне Краснодарского края, казачьи песни времен Первой мировой войны. Что оскорбило чиновников Северного Кавказа, если в кубанском гимне национальная рознь, разбирался корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
Руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов распорядился проверить на экстремизм гимн Краснодарского края. Как сообщила РИА Новости, если специалисты найдут в песне призывы к национальной розни, то правительство республики направит экспертизу в Конституционный суд. Поводом послужило то, что на недавнем футбольном матче между Кубанью и махачкалинским Анжи краснодарские болельщики сожгли флаг Дагестана. Это уже не первый подобный случай в российском футболе. Недавно в Санкт-Петербурге был сожжен чеченский флаг. Случившееся вызвало острую критику в Дагестане. Ничего другого от молодежи Краснодарского края, во главе которого стоит националист Ткачев, ожидать не приходится, заявил вице-премьер республики Гаджи Махачев. Рамазан Абдулатипов отметил, что реплика Махачева не является официальной позицией дагестанского руководства, но и сам заявил о недопустимости подобных случаев. Вскоре после этого в Дагестане обратили внимание на содержание краснодарского гимна. Гимном края является песня «Ты Кубань, ты наша Родина». Она была написана во время Первой мировой войны на стихи полкового священника Константина Образцова. Недовольство на Кавказе вызвали строчки, в которых говорится о борьбе кубанских казаков с басурманами. «Кубань, ты наша Родина» уже подвергалась критике. 6 лет назад адыгейский историк Самир Хатко заявил, что выбор казачьей походной песни в качестве гимна неуместен. В адыгских песнях периода Кавказской войны есть такие строки, которые нельзя распевать со сцены, и их не поют. Подобные тексты являются предметом исследования историков и фольклористов, отметил Хатко в своей статье. Правда, от комментария для «Радио Свобода» историк отказался, пояснив, что не хотел бы вмешиваться в новые конфликты. В Краснодарском крае пытаются воспитывать молодежь на исторических примерах, но это можно делать корректнее, уверен заместитель директора Института языка, литературы и искусства в Махачкале Амирбек Магомедов.
В федеративном государстве, как мы сейчас говорим, политкорректность должна быть по возможности максимальная. Я думаю, что без этих слов гимн, наверное, краснодарский состоялся бы. Какие-то вещи уже оцениваешь не через призму таких собственных впечатлений, а как больше на первом месте вот возникает чувство эксперта, поскольку я историк, я просто знаю, как всегда в политических вопросах, тем более в России, нужна корректность, нужна такая выдержанность. Вот я так атеист по натуре, но я воспитывался в религиозной семье, знаю, как бы помню своих предков, их отношение к этим религиозным ценностям. Тут вопрос в том, что выпячивать, допустим, для Краснодарского края, это не совсем обязательно, я так считаю.
Перспектив того, что краснодарский гимн признают экстремистским, нет. Об этом Радио Свобода сообщила руководитель экспертной лаборатории «Судебный эксперт», лингвист Мария Куликова.
Здесь, конечно, ни о каких признаках экстремизма речи быть не может, потому что, во-первых, используется в качестве гимна народная песня 2014 года, которая описывает определенные исторические реалии, и никаких признаков, которые вот характерны для произведений экстремистских, здесь нет. В частности, нет призывов, нет выделения какой-то современной группы, против которой была бы направлена какая-то агрессия, негативная информация и какие-то побуждения негативного характера. Это фольклор, слово «бусурманин» там употреблено в исторической своей функции, и поэтому, если речь вот о том, каковы шансы, чтобы признать произведение экстремистским, с лингвистической позиции, конечно, шансов таких нет.
Это не первый случай, когда гимн региона провоцирует споры. 5 лет назад мусульманская община Нижнего Новгорода обратилась к губернатору Валерию Шанцеву с просьбой не включать в новый областной гимн упоминание колокольного звона. В Нижегородской области в настоящее время проживает свыше 150 тысяч этнических мусульман, и все они коренные уроженцы этих мест. Будущий гимн не должен задевать их религиозные чувства, говорилось в открытом письме. Впрочем, обращение цели не добилось, и в действующей редакции колокольный звон упоминается.
Суровый час, колокола ты била, одну судьбу с отечеством деля.
Этой весной было решено создать новый гимн Калужской области. Здесь споры тоже вспыхнули на религиозной почве. Критиков текста возмутило то, что в гимне упоминается Богородица. На самом деле речь идет об иконе Божьей Матери, которая, по некоторым источникам, сыграла важную роль в истории Калуги, поясняет автор слов поэтесса Марина Улыбышева.
Ну, разумеется, политкорректность – это не пустой звук. Мы живем в очень тесном мире и должны уважать друг друга и своих соседей. Но при этом не забывать нашу многовековую историю. Что касается нашего гимна, там вызывало неприятие у атеистов строчки о том, что калужская икона чудотворная Божьей Матери охраняет калужскую землю. Но это, тем не менее, факт нашей истории. То есть даже не имеющий отношения к вере или не вере, а к истории имеющей отношение. Поэтому я сочла возможным, что мимо этого факта пройти нельзя.
Стремление приспособить национальные символы к современным реалиям легко встретить и на Западе. Одно из веяний последних лет – гендерное равенство. 2 года назад был отредактирован австрийский национальный гимн. Слова «Ты родина великих сыновей» заменили на «Родина великих сыновей и дочерей». Похожие споры ведутся в Канаде, где тоже предлагают заменить слово «сыновья» более нейтральным оборотом. О такой возможности говорил даже премьер-министр Стивен Харпер, но пока канадский гимн звучит в старом варианте. Иван Беляев для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Польская печать живо комментирует обернувшиеся беспорядками у российского посольства празднование Дня независимости республики. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
«Бег независимости, марш ненависти». Под таким заголовком на первой полосе газета «Выборча» публикует 2 фотографии со спортивного марафона, в котором в честь Дня независимости приняли участие около 12 тысяч человек, в том числе и премьер-министр Дональд Туск, и со столичной площади Спасителя, где хулиганы подожгли огромных размеров искусственную радугу, символ открытости и толерантности жителей Варшавы. На второй полосе в редакционном материале на эту тему его автор Павел Вронский написал, что даже 95 лет назад, 11 ноября 1918 года, в Варшаве никто не погиб, не было столкновений. То, что вчера в Варшаве прошло аж 11 уличных акций, это неплохо. Право на выражение собственных взглядов является ключевым для демократии, но проблема в том, что целью большинства демонстраций было оспорить идею государства в его нынешней форме. Основные оппозиционные политические силы считают нынешнюю власть нелегальной. Что это имеет общего с праздником 11 ноября? Бывший премьер-министр Ярослав Качинский годами бойкотирует законно избранного президента, игнорируя его приглашение, пишет Павел Вронский. Публицист газеты «Выборча», как и практически все сегодняшние средства массовой информации, цитирует вчерашние слова Ярослава Качинского, который заявил, что независимость Польши до сих пор находится под угрозой.
Справа польской неподległости, польской суверенности...
Вопрос польской независимости, нашего суверенитета остается актуальным. Есть силы, которые оспаривают польскую независимость. И это внутренние силы, которые действуют в нашей стране.
Силы, действующие в нашем краю.
Самыми массовыми в понедельник в Варшаве стали 3 мероприятия. Спортивный марафон независимости, так называемая президентская демонстрация, которая имела более официальный характер, с Брониславом Комаровским во главе и небольшим военным парадом, а также начавшийся во второй половине дня марш независимости. Последняя демонстрация, которую организовали представители правых организаций «Всепольская молодежь» и «Национальное радикальное движение», закончилась столкновениями с полицией, во время которой ранения получили 12 полицейских, а около 60 демонстрантов были задержаны. В ход пошли камни, петарды, взрыв-пакеты. В результате около 17.00 по местному времени городские власти приняли решение объявить 50-тысячную демонстрацию незаконной, поскольку ее дальнейшее проведение угрожает здоровью и жизни граждан. Полиция призвала демонстрантов разойтись, однако не все это сделали. По дороге часть участников демонстрации забросала петардами территорию российского посольства. Загорелось помещение, в котором находился полицейский, охранявший дипломатическое представительство. Министерство иностранных дел официально осудило эту хулиганскую выходку, заявив, что случившееся не имеет никакого отношения с достойным празднованием Дня независимости. Об этом заявил журналистам также премьер-министр Дональд Туск.
Нестety, это очень страдает, что эти обходы делятся на
К сожалению, это уже стало традицией, что празднование делится на две части. Большинство поляков хотят праздновать годовщину независимости весело и спокойно. И так было в Варшаве до момента, когда началась также, к сожалению, традиционная демонстрация тех, кто хочет превратить День независимости в драку. Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел. Ситуация в Варшаве находится под полным контролем, и ничего уже, как я думаю, больше не случится. Однако подчеркну, что то, что уже имело место, неприемлемо. Часть оппозиции, однако, обвинила власти в плохой подготовке к организации демонстрации и потребовала отставки министра внутренних дел Бартоломея Сенкевича. Тот, в свою очередь, заявил сегодня польскому радио, что, согласно закону, ответственность за обеспечение порядка во время манифестации лежит по стороне организаторов, однако те не смогли выполнить как следует свои обязанности. Тем не менее, министерство проверит также действия полиции. Те из демонстрантов, которые оказались простыми хулиганами и бандитами и разрушали все на своем пути, должны были получить отпор. Таков закон, и так мы и сделали. Ведь мы говорили с самого начала, если все будет проходить спокойно, то мы не вмешиваемся, а если нет, будет реакция. Так и случилось.
Будет интервенция, и то же стало.
Возвращаясь к комментариям в сегодняшних польских газетах, стоит обратить внимание на статью в ежедневнике «Рзеczpospolita» под заголовком «Две Польши». Автор пишет о том, что столкновения с полицией во время Дня независимости имеют место в Варшаве уже третий год подряд. Однако на этот раз произошло беспрецедентное событие – нападение на посольство России, что идет вразрез с добрыми обычаями и международными конвенциями. В связи с этим следовало бы задуматься над тем, как это возможно, чтобы страна, которая успешно провела чемпионат Европы по футболу в 2012 году или климатический саммит ООН, не может справиться с несколькими сотнями хулиганов, напавших на полицейских и дипломатические представительства. Далее автор пишет о том, что беспорядки – это дело рук, к счастью, небольших, но агрессивных групп молодежи, которые, однако, не взялись из ниоткуда. Значительная часть политиков правого толка в последние годы шла на контакт со средой футбольных хулиганов, которые, скорее всего, стояли за вчерашними беспорядками. Поэтому те, кто называл футбольных хулиганов настоящими патриотами, имеют сегодня над чем подумать, пишет «Рзеczpospolita». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт.
«Бег независимости, марш ненависти». Под таким заголовком на первой полосе газета «Выборча» публикует две фотографии со спортивного марафона, в котором в честь Дня независимости приняли участие около 12 тысяч человек, в том числе и премьер-министр Дональд Туск, и со столичной площади Спасителя, где хулиганы подожгли огромных размеров искусственную радугу, символ открытости и толерантности жителей Варшавы. На второй полосе в редакционном материале на эту тему его автор Павел Вронский написал, что даже 95 лет назад, 11 ноября 1918 года, в Варшаве никто не погиб, не было столкновений. То, что вчера в Варшаве прошло аж 11 уличных акций, это неплохо. Право на выражение собственных взглядов является ключевым для демократии. Но проблема в том, что целью большинства демонстраций было оспорить идею государства в его нынешней форме. Основные оппозиционные политические силы считают нынешнюю власть нелегальной. Что это имеет общего с праздником 11 ноября? Бывший премьер-министр Ярослав Качинский годами бойкотирует законно избранного президента, игнорируя его приглашение, пишет Павел Вронский. Публицист газеты «Выборча», как и практически все сегодняшние средства массовой информации, цитирует вчерашние слова Ярослава Качинского, который заявил, что независимость Польши до сих пор находится под угрозой.
Справа польской неподлегости, польской суверенности...
Вопрос польской независимости, нашего суверенитета остается актуальным. Есть силы, которые оспаривают польскую независимость. И это внутренние силы, которые действуют в нашей стране.
Силы, действующие в нашем краю.
Самыми массовыми в понедельник в Варшаве стали три мероприятия. Спортивный марафон независимости, так называемая президентская демонстрация, которая имела более официальный характер, с Брониславом Комаровым во главе и небольшим военным парадом, а также начавшийся во второй половине дня марш независимости. Последняя демонстрация, которую организовали представители правых организаций «Всепольская молодежь» и «Национальное радикальное движение», закончилась столкновениями с полицией, во время которых ранения получили 12 полицейских, а около 60 демонстрантов были задержаны. В ход пошли камни, петарды, взрыв-пакеты. В результате около 17:00 по местному времени городские власти приняли решение объявить 50-тысячную демонстрацию незаконной, поскольку ее дальнейшее проведение угрожает здоровью и жизни граждан. Полиция призвала демонстрантов разойтись, однако не все это сделали. По дороге часть участников демонстрации забросала петардами территорию российского посольства. Загорелось помещение, в котором находился полицейский, охранявший дипломатическое представительство. Министерство иностранных дел официально осудило эту хулиганскую выходку, заявив, что случившееся не имеет никакого отношения с достойным празднованием Дня независимости. Об этом заявил журналистам также премьер-министр Дональд Туск.
Нестety, to już jest tradycja, że te obchody dzielą się na...
К К сожалению, это уже стало традицией, что празднование делится на две части. Большинство поляков хотят праздновать годовщину независимости весело и спокойно. И так было в Варшаве до момента, когда началась также, к сожалению, традиционная демонстрация тех, кто хочет превратить День независимости в драку. Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел. Ситуация в Варшаве находится под полным контролем, и ничего уже, как я думаю, больше не случится. Однако подчеркну, что то, что уже имело место, неприемлемо.
Не до акцептования.
Часть оппозиции, однако, обвинила власти в плохой подготовке к организации демонстрации и потребовала отставки министра внутренних дел Бартоломея Сенкевича. Тот, в свою очередь, заявил сегодня польскому радио, что, согласно закону, ответственность за обеспечение порядка во время манифестации лежит по стороне организаторов, однако те не смогли выполнить как следует свои обязанности. Тем не менее, министерство проверит также действия полиции. Те из демонстрантов, которые оказались простыми хулиганами и бандитами и разрушали все на своем пути, должны были получить отпор. Таков закон, и так мы и сделали. Ведь мы говорили с самого начала, если все будет проходить спокойно, то мы не вмешиваемся, а если нет, будет реакция. Так и случилось.
Będzie interwencja, i to się stało.
Возвращаясь к комментариям в сегодняшних польских газетах, стоит обратить внимание на статью в ежедневнике Рзеczpospolita под заголовком «Две Польши». Автор пишет о том, что столкновения с полицией во время Дня независимости имеют место в Варшаве уже третий год подряд. Однако на этот раз произошло беспрецедентное событие – нападение на посольство России, что идет вразрез с добрыми обычаями и международными конвенциями. В связи с этим следовало бы задуматься над тем, как это возможно, чтобы страна, которая успешно провела чемпионат Европы по футболу в 2012 году или климатический саммит ООН, не может справиться с несколькими сотнями хулиганов, напавших на полицейских и дипломатические представительства. Далее автор пишет о том, что беспорядки – это дело рук, к счастью, небольших, но агрессивных групп молодежи, которые, однако, не взялись из ниоткуда. Значительная часть политиков правого толка в последние годы шла на контакт со средой футбольных хулиганов, которые, скорее всего, стояли за вчерашними беспорядками. Поэтому те, кто называл футбольных хулиганов настоящими патриотами, имеют сегодня над чем подумать. Пишет Рзеczpospolita. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве подведены итоги международного конкурса проектов парка «Зарядье» на месте бывшей гостиницы «Россия». В конкурсе победил американский консорциум архитектурное бюро «Диллер Скафидио плюс Ренфро». Гостиницу «Россия» демонтировали несколько лет назад, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Победитель конкурса на концепцию парка «Зарядье» – консорциум во главе с американским архитектурным бюро «Диллер Скафидио плюс Ренфро». Кроме американцев, в него входят архитекторы из Германии, Италии, Дании, Великобритании и России. Консорциум известен созданием проектов «Музея образа и звука» в Рио-де-Жанейро, «Института современного искусства» в Бостоне и реконструкции «Линкольн-парка» в Нью-Йорке. Также архитекторы консорциума участвовали в строительстве Олимпийского парка королевы Елизаветы в Лондоне и культурного центра и парка в Сингапуре. Второе место в конкурсе у российской команды ТПО «Резерв». Третье у консорциума во главе с голландским бюро MVRDV. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что создание парка «Зарядье» обойдется в 10 миллиардов рублей. Он будет возводиться за счет столичного бюджета. Приступит к строительству в конце следующего года. Всего на конкурс подавали заявки 450 архитектурных бюро и компаний из 27 стран мира. С 13 ноября в главном здании Государственного музея архитектуры имени Щусева можно будет познакомиться со всеми проектами парка «Зарядье». Ранее на месте снесенной гостиницы «Россия» планировалось построить многофункциональный комплекс по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Позднее там решили возвести парламентский центр, паркинг и гостиничный центр. В итоге от всех идей отказались в пользу парка. Это предложение в 2012 году поступило от российского президента Владимира Путина.
Рассказывала Любовь Чижова. О парке «Зарядье» я беседую с экспертом градозащитной организации «Архнадзор», ландшафтным дизайнером Натальей Черняевой.
Я не вижу вообще на самом деле там какой-либо концепции. Просто такой парк мог бы быть в любом другом месте. Вот если бы эту картинку наложить, скажем, на какую-то промышленную зону, то да, мы можем только приветствовать возникновение такого современного, красивого, суперсовременного парк в стиле хай-тек, но в двух шагах от Кремля, в историческом контексте, то есть эта вещь совершенно вырвана из контекста города, абсолютно. Я считаю, что такие вещи делать в этом районе совершенно нельзя. Это творчество было, видимо, на пустом листе и на пустом месте. Они видели, я знаю, что они приезжали сюда, в Москву, да, представители этого стройбюро вместе с остальными конкурсантами. Но такое впечатление, что они совершенно не заметили, что здесь есть уже природный рельеф, он сложился исторически. И этот природный рельеф надо беречь, его надо обыгрывать. Там масса археологии, там масса привычных взору видов, и они сейчас открылись, и это очень хорошо. Меня смущает также то, что отделение как такового парка я там не увидела. Я увидела там массу подземных сооружений, которые выпирают на поверхность какими-то холмами безумными или стеклянными колпаками, которые в нашем климате, сами понимаете, в каком будут виде, да? И небольшие разбросанные озелененные пространства, которых там, по-моему, даже меньше 40% от территории. Хотя парк начинается с 70% озеленения деревьями и кустарниками. Вот этот огромный холм, который выступает, зеленый такой, да, большущий зеленый холм, с которого якобы веселые лыжники спускаются. Вы знаете, ну, мы же не горнолыжный спуск делаем, в конце концов, возле Кремля, да, мы сделаем парк. Я понимаю, что да, можно сделать какую-то там горку, какой-то рельеф небольшой, что-то там скорректировать, это возможно, конечно, тем более, вы знаете, что внутри зарыт силы там и силобат, там есть, в общем, проблемы как бы внутреннего подземного пространства. Судя по тому, что нарисовано, этот холм, он будет просто перекрывать вид на противоположный берег Москва-реки. То есть оторванность полная вот этой вот картины, да, от того, что происходит на Земле, от того, что происходит в Москве.
А там четыре характерные для России, как они считают, ландшафтные зоны. Тундра, степь, лес и болото и какой-то специальный искусственный микроклимат в разных частях парка, видимо, для того, чтобы как-то все это сопрячь, сопоставить с московскими холодами.
Во-первых, у нас, вы сами знаете, какой у нас климат, да? Отделенять вот такой огромный холм и поддерживать его в, как сказать, в должном состоянии травяной покров, и что там еще будет, видимо, какой-то, может быть, высажены какие-то, я не знаю, цветы, довольно сложно, да это и ни к чему. И такое впечатление, что целью проекта было освоение подземного пространства как можно в больших объемах. Потому что вот все то, что видим, все вот эти ледяные пузыри, которые выступают на поверхности, это, видимо, то, что зарыто под землей будет. Или каким-то образом там, я не знаю, вписано в холм. Меня удивило отсутствие вообще внятной дорожно-тропиночной сети, куда, собственно, человек должен пойти, кроме того, что он будет долго ходить вокруг этого зеленого холма и понимать, как на него забираться. Озеленение должно было быть, наверное, более, во-первых, обильным, потому что все-таки это парк, а там масса открытого пространства, которое, в общем, на мой взгляд, совершенно ни к чему. Это делает парк совершенно пустым, голым, ненаполненным местом. Если это парк, то давайте делать парк как бы по всей территории, да, на всех 14 га. Да, тут должно быть зонирование какое-то, но где вы видели, извините, в Подмосковье тундру, где вы видели в Подмосковье степь? Ведь на это, на все, я так понимаю, закладываются немалые деньги. Это поддержание растительного покрова, это поддержание влажностного режима, там, светового, они там... Ну, или мы делаем аттракцион, ботанический сад такой, да? Либо мы все-таки думаем о том, что это парк, который находится в средней полосе, он находится в историческом городе, он находится в историческом центре этого исторического города. У этой территории есть своя история, есть свой рельеф, есть какие-то свои законы, понимаете? Это не просто пришел, красивое что-то накидал. Да, возможно, это вдохновляет, вдохновило бы кого-то там в Нью-Йорке, весьма возможно. Но вот это вот для Москвы, я считаю, это немного странно.
Похоже, что правительство Москвы, московские власти, они пытаются демонстрировать какой-то новый подход к организации городского пространства. Вот такой конкурс, он был открытый. Молодой главный архитектор Кузьмин, который много говорил по поводу этого парка Зарядье. В общем, уважаемое архитектурное бюро, вот, они очень много строят в различных каких-то городах. Уже ведь с этим, видимо, ничего сделать нельзя? Или вы думаете, что общественность еще какое-то свое слово может сказать здесь?
Этот парк делается для горожан, да, ведь заявляется, что это именно так, да, что это делается парк не просто там, мы озеленяем территорию вокруг Кремля. Этот парк изначально был как бы с широкого плеча подарен городу, то бишь жителям города. Поэтому я считаю, что без обсуждения проекта запускать такое масштабное строительство в самом центре Москвы просто невозможно. Нужно спрашивать не только общественность, но и экспертов. В общем, я не могу никак умолить там заслуг всех этих архитектурных бюро. Я верю, что там сидят действительно грамотные люди. Но меня несколько поразило то, что несоответствие вот победившего проекта историческому антуражу.
Это же не первый конкурс, уже был конкурс работ, там 150 проектов прислали с чудовищными памятниками русским витязям и всякому там российскому всепобедительству. Как этот исторический контекст создается архитектурно-ландшафтными методами, это возможно вообще?
Во-первых, это сохранение, прежде всего, это сохранение природного исторического рельефа, который здесь уничтожен, вывернут наизнанку даже, я бы сказала. Во-вторых, это очень-очень деликатное отношение к видовым точкам, к раскрытиям видовым. Там масса, там с любой точки можно посмотреть, увидеть и ахнуть. Что будет видно из-за этого холма с Варварки? Только этот холм. Абсолютно какая-то лысая гора. Зачем это нужно было сделать в таких масштабах? В принципе, это, конечно, поразить настолько как бы совершенно вырванный из контекста проект. Абсолютно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 ноября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой, была ландшафтный дизайнер Наталья Черняева. В Москве подвели итоги международного конкурса проектов парка «Зарядье». Вот так обстояли дела во вторник, 12 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.